Дорогие братья и сестры, сейчас на радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю моего собеседника. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист, переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Ксения Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ждем с нетерпением каждого вашего появления, потому что вот в этой рубрике «Пробуждая добрые чувства» звучат и замечательные наши русские произведения, наших русских писателей, и какие-то советы, что-то почитать, на что-то по-новому взглянуть, и стихи замечательные. Ну, все, в общем, хорошо. Вот сегодня что мы услышим?
Сегодня мы поговорим и о русской классике, и поговорим о том, что почитать, освежить, может быть, в памяти, потому что вполне возможно, что наши радиослушатели знакомы с этим произведением. Ну и заключительным аккордом по нашей доброй традиции станет стихотворение, которое, мне кажется, очень хорошо отражает вот суть современного общества. И разговор мы начнем с пьесы Максима Горького «Васа Железнова». Я выбрала пьесу эту вот для нашего сегодняшнего разговора не случайно. Мне кажется, что эта пьеса очень и очень современна. Вот она как-то по-особенному, несмотря на то, что она не рассказывает о событиях современных, да, она рассказывает о событиях начала 20 века, она особенно вот чутко, что ли, реагирует на все то, что происходит сейчас. Нет, не очень удачно, наверное, сказала. Она вот отражает те события, которые характерны для современной жизни. Она показывает современное нам с вами общество. Вот я бы так сказала. Она показывает о том, что происходит с человеком, когда он забывает, что он человек, ради чего он является на эту землю. И я в данном случае не говорю о том, что он существо разумное. Нет. А что происходит, когда он разлагается? Как опасна эта болезнь под названием разложение? И что способствует этому разложению? И в конечном итоге приводит к гибели государства. Вот я бы так сказала. То есть вот для меня эта пьеса, она звучит очень современно. Очень. Я бы ее, наверное, номером один назвала вот сейчас. Вот почему-то у меня такое ощущение, потому что Горький берет события начала, как я уже сказала, 20 века, показывает нам героев начала 20 века, и это незадолго до революции, то есть то, что происходит в пьесе. Это события, связанные как раз с предреволюционным периодом. События, которые разрушат великое государство. Но ведь разрушение это не само по себе происходило. То есть были же причины. Не случайно император Николай II, я за дословность не ручаюсь, но он скажет, что вокруг измены и предательства. И ведь разложение касалось прежде всего не простого народа, а прежде всего вот этого, верхушки. Да, верхушки вот этого класса с деньгами. Вот этого класса, который, ну, собственно, определяет во многом смыслы, смыслы, на которых базируется общество в силу и объективных, и субъективных причин. На что вот хочу обратить внимание, почему для меня вот эта пьеса столь актуальна и столь современна.
«Васа Железнова».
Да, «Васа Железнова». Главное, да, кстати, интересный факт. Пьеса была написана в 1910 году, в 1910 году. Но Горький решил ее доработать в 1935 году. Вот это любопытно, любопытно. Он укрупнил образ самой Васы Железновой, она стала по-настоящему центральным персонажем. Если первоначально задумка Горького была образ женщины-матери, которая вот как раз все, что делает, она делает как мать, то впоследствии, когда пьеса была доработана Горьким, образ трансформировался, он стал иным, он стал более жестким, и уже вот материнских, что ли, черт стало меньше. И, вы знаете, это мое предположение. То есть вот я как читатель, да, с которым Горький ведет вот этот незримый диалог, я воспринимаю эту доработку как именно осмысление того, что произошло. Потому что 1910 год – это до революции, а 1935 – это не просто после революции, а уже после того, когда можно осмыслить, что же произошло. Ну, во всяком случае, сделать эту попытку. И поэтому доработка, она вполне, на мой взгляд, вот оправдана и объяснима. И желание что-то добавить, да, вот что-то сделать более ярким, что-то другим, добавить красок, да, иных, вполне объяснимо. И мне кажется, вот, что именно поэтому Горький дорабатывал пьесу. Пьеса, если взять вот произведение Горького, его, который ставится, да, в театрах, может быть, наверное, не самое популярное. Хотя, мне кажется, часто и экранизировали, и ставили. Но вот как-то в тени немножечко находится. Но произведение достойно того, чтобы о нем вот говорить и говорить и говорить, и пытаться его осмыслить. И начну я с образа главной героини. Васа Железнова, урожденная Храпова. Вот мне кажется, имена в данном случае, они весьма и весьма говорящие. Но я начала бы с имени. Я, готовясь к программе, посмотрела, как переводится имя Васа. Вообще оно православное имя, греческого происхождения. По одной версии переводится как «царица». Но это отражение характера главной героини. Но есть еще один перевод. Есть еще одна версия. Переводится как «пустыня». А пустыня, она не дает плодов. Там ничего не растет. Пустыня. Пустота. И вот в этом я вижу одну из таких ярких особенностей, что ли, образа. Потому что она, как раз Васа Железнова, она олицетворяет собой класс власть придержащих. Mm-hmm. Людей с деньгами. Людей, которые во многом оказывают влияние на смыслы, на духовно-нравственную основу общества. И, будучи неплохим человеком по своей природе, она становится железом во плоти. То есть она сначала Храпова, но, выйдя замуж, она становится Железновой. И вот этот нахрап, который был ей присущ, вот эта дерзость, я бы его не воспринимала со знаком минус, да, вот этот нахрап. Mm-hmm. Это такая хватка, такой задор молодой даже. Mm-hmm. Он превращается в железо, когда человек черствеет во всех смыслах этого слова. И ничего, кроме того, чтобы держать в руках дело, его не интересует. И вот над укрупнением как раз этих черт Горький работал. Да, и Васа это получилось таким монументальным образом, да, на мой взгляд. Да. Женщина властная, женщина жестокая, но при этом не лишена она добрых чувств. Но вот жизнь и деньги, власть изменили ее. Она... Я не могу сказать, что она не проходит проверку, да, вот деньгами и властью, но они очень сильно меняют ее. Вот как она сама об этом говорит, когда разговаривает со своей снохой. «Когда муженек мой все пароходы, пристани, дома, все хозяйство в одну ночь проиграл в карты, я обрадовалась». «Да, верь, не верь, обрадовалась». Он, поставив на карту последний перстень, воротил весь проигрыш. То есть она обрадовалась, когда лишилась всего. Вот как облегчение, которое к ней пришло. Mm-hmm. То есть, видимо, душа-то ее чувствовала, к чему все это приведет. Но не он судьба, что называется. Перстень. Поставил он перстень, да, и он не просто возвращает, он еще и сверх того возвращает. А потом, ты знаешь, начал он безобразно кутить. И вот я полтора десятка лет везу этот воз, огромное хозяйство наше, детей ради везу. Какую силу истратила я? А дети — вся моя надежда и оправдание мое — внук. И вот это очень интересные слова, которые говорит героиня. То есть она сознает, что жизнь ее далека от законов нравственности, что называется. Что делала она много всего того, чего делать не следует, не должно. Дети ее, надежда, внук – оправдание. Я неправильно ведь сказала. Не снохи, невестки. Да, она же невестка. Невестки. Да, я снохой ее назвала. Жена, да, жена, она же невестка. Сына, значит, да, она невестка. Она не желает отдавать внука и, соответственно, сына невестки. Она не желает отдавать Колю ей. Потому что та его увезет за границу. Она желает воспитывать его сама.
Вас.
Да, да. Но проблема в том, что чему она может научить? И что мы видим в пьесе? Почему я говорю, что она очень современная и она очень злободневна, что называется? А мы видим совершенно разложившееся общество. Мы видим то, что делают с людьми деньги. Когда человек забывает о том, что деньги – это всего лишь средство, и еще неизвестно, делая человека богатым, Господь желает его наградить или желает его наказать.
Да, да. Да, да.
Потому что муж Васы Железновой – человек совершенно бесчестный и недостойный. Он развратник. Его должны судить за отношения с несовершеннолетними. Она делает все для того, чтобы хоть как-то замять это дело. Согласна заплатить любые деньги, дать любую взятку, лишь бы только дело не получило огласку. Ее брат Прохор Борисович, брат Васы Железновой, человек, который ничего кроме кутежа не знает. Он пьяница и мот. Он не занимается никаким делом, но при этом желал бы быть во власти. Ее две дочери – Людмила и Наталья, девушки с серьезными духовно-нравственными проблемами. Потому что Наталья, видя то, что происходит в доме, начинает метаться. Ее сознание отравлено тем, что она видит в доме матери. И она ищет забвение то в вине, то в революционных кружках, да, в революционных воззрениях, а Людмила как блаженная, потому что однажды она увидела, случайно, конечно, увидела, чем занимается отец. И это стало для нее настоящим ударом, и поэтому она слегка не в себе. Прохор Борисович, дядя, спаивает своих племянниц, они наблюдают цыган, разврат, кутеж. И вот все то, что мы наблюдаем, да, вот все эти персонажи, они ничего, кроме омерзения, у нас не вызывают. Хотя сказать, что они вот, ну, совсем дурны, мы не можем. Но вот это разложившееся, гниющее общество, которое не способно что-либо воспроизвести, что-либо оставить после себя. И вроде бы, как луч света в темном царстве, появляется Рошель. Это вот невестка Васы Борисовны, революционерка, она нам показана.
Рошель?
Да, Рошель, революционерка. Она приезжает из-за границы. Да, жена сына. Сын умирает за границей, потому что он болен. Васа Борисовна тоже к вопросу о нежизнеспособности. Да? Васа Борисовна об этом знает. И Рошель приезжает в Россию, чтобы забрать сына Колю. И вот вроде бы Рошель все понимает про этот класс. Вот что она говорит, разговаривая с Васой Борисовной. Почему она не желает оставлять ей Колю? «Вы учите не тому, что должен знать честный человек. Жить Коля будет в этом доме с балалайками, с гитарами, с жирной пищей, полупьяным Прохором Храповым, с двумя демицами, одна полудитя, другая слишком озлоблена». «Васа Борисовна, я неплохо знаю ваш класс, и здесь, в России, за границей, это безнадежно больной класс. Живете вы автоматически, в плену хозяйств, подчиняясь силе вещей, не вами созданных. Живете, презирая, ненавидя друг друга и не ставя перед собой вопроса, зачем живете, кому вы нужны». И вроде бы слова, которые она говорит, правильные, но когда читаешь, не очень хорошо можешь это себе представить. А вот мне кажется, когда экранизацию делал Глеб Памфилов и снял по пьесе одноименный фильм «Васа Железнова», он сумел вот эту вот краску очень точно подметить и передать в образе Рошель. Слова правильные, но Рошель, она так далека сама от того, о чем она говорит, потому что это выросшая в салонах, в мехах, в тепле и уюте барынька. И ее увлечение вот революционными идеями, да, вот эти вихри враждебные, это всего лишь увлечение. Она точно так же очень плохо знает о бедах и трудностях простых людей, как и Васса Борисовна. Но если Васса Борисовна это не скрывает, а откровенно говорит о том, что ей плевать на класс, какой бы то ни был этот класс, все, что ее интересует, это ее дело и хозяйство, а она владелица ведь пароходства, то Рошель прикрывает это вот этими красивыми словами, да, пафосными заявлениями о том, что Васса Борисовна и ей подобные живут неверно. А что хорошего она сама может дать Коле, бросившая больного мужа, не воспитывающая собственного сына, скрывающаяся от полиции, находящаяся вне закона? Вот эта революционная борьба, она к чему? Она зачем? Она о чем? И получается, что Горький рисует нам персонажи, которые по своей сути не жизнеспособны. Вот я это воспринимаю таким образом. Что предлагается обществу? С одной стороны, разложение, гниение, а с другой стороны, предлагаются вот эти вот лозунги.
Революция.
И более ничего. А то, что удерживает человека как раз от падения в пропасть, это духовно-нравственная основа. Это то, что заставляет его думать о душе. Не выступать на митингах с броневичка, а работать и заботиться о душе. Делу время, а потехе час. Вот об этом, мне кажется, пьеса. И она о хозяевах жизни, о людях, которые при деньгах, но при этом сама суть их, сам их вот духовно-нравственный стержень, он не позволяет им быть хозяевами жизни, потому что вот эти смыслы они определить не могут. И вот по этой причине я считаю, что пьеса очень и очень современна и очень-очень актуальна.
Замечательно, да. Такой вот подход очень интересный у Горького, да.
Ну, на мой взгляд, да. То есть вполне возможно, что кто-то видит в образах что-то иное, а вот для меня это вот то, что как раз происходило, да, происходило в нашей стране в начале 20 века.
Но оказывается, что оно и очень актуально и сейчас.
И сейчас, потому что, да, вот разброс, разнос вот этот, который есть в обществе, нестабильность, да, нестабильность и власть денег. То есть ради денег, для денег, и люди готовы на все. При том, что мы ведь с вами, когда говорим о деньгах, мы вовсе не хотим сказать, что от них следует отказаться. Нет.
Ну, как мы,
да, мы говорим о правильном отношении к деньгам, о понимании того, что если тебе даются деньги, то ты должен, опять, да, возвращаясь к нашему разговору о повести «Метель», который был в одной из наших программ, да, ты должен услышать голос Бога. Для чего даны тебе деньги? Что через тебя хочет делать Бог?
Да, этого услышания пока, в общем-то, не наблюдается.
И, кстати, Васса Железнова, она же, вот как я уже сказала, она владелец пароходной компании, пароход, да, вот как это средство, да, средство, на котором мы все отправляемся в плавание по жизни. Пароход под названием «Россия». Куда он плывет? Русь-тройка, куда ты мчишься?
Точно. Ну что ж, будем двигаться дальше в нашей передаче. Спасибо вот за такой очень хороший разбор этого произведения Горького.
Нетипично, я бы сказала. То есть, может быть, кто-то с нами не согласится, но вот мы попробовали другим.
Ну, а теперь перейдем к следующей части.
Да, что почитать, что почитать. И сегодня я вновь хочу обратиться к имени Всеволода Овчинникова, потому что Он автор вот двух интереснейших, на мой взгляд, книг. И снова повторюсь, они не устарели и по сей день. В прошлый раз мы говорили о книге «Ветка сакуры». Она принесла ему заслуженный успех. И Всеволод Овчинников написал, ну, не такую же, не подобную, ну, похожую работу под названием «Корни дуба». Это книга об Англии. Взгляд не менее интересный. Вот я бы, предваряя рекламную заметку, да, сказала бы, что эта книга, если вы хотели знать об Англии, все, но боялись спросить. Вот прочтите книгу «Корни дуба». Вы совершенно другими глазами посмотрите на жителей Туманного Альбиона и на саму Британию. Многие вещи вам будут понятны. Вот каковы причины их чопорности, традиционности, консерватизма. Как сложно не англичанину жить в этом обществе. Что вообще такое вот английская традиция, которую они не изменяют ни при каких условиях. Они очень консервативны, да, очень консервативны. И устройство английского общества, устройство английского характера подано в книге блестяще. Вот рассказ об этом блестящий, очень интересно, захватывает. Может быть, конечно, в отличие от «Ветки сакуры», англичане немножко изменились, как изменились все европейцы в целом. Ну и как может быть современный человек. Но мне кажется, вот основа, фундамент остались неизменными. И если хочется познакомиться с жизнью Англии, узнать о том, что такое английская отзывчивость, что такое строжайшая изоляция, такое трепетное отношение к семейному очагу и домашним питомцам, например. То есть, если ты не любишь собак, ты вряд ли сможешь ужиться с англичанами. Что такое английский газон? Что такое английское воспитание? Как закаливают английских детей?
Да, цветущие там у них.
Ну, сады великолепны же, да? Да. Как заботятся о детях и о ком заботятся больше? О домашних питомцах или о детях? Потому что, интересно, читая книгу, ты понимаешь, что больше англичане заботятся о домашних питомцах, чем о детях. В чем отличие между Оксфордом и Кембриджем? Это вот классические английские университеты. Что такое школьный галстук? И почему он очень важен? Для того, чтобы устроиться в жизни в Британии, важен школьный галстук. Вот это все есть в этой книге. И я хотела бы еще обратить внимание на название «Корни дуба».
Да, корни.
Вот интересный ведь образ, который выбрал, метафора вот эта, которую выбрал для своей книги Всеволод Овчинников. Прочтите, если вы не читали, эта книга такой образчик прекрасной публицистики на русском языке. Да, очень интересно.
Вы не раскрываете, так сказать, содержание?
Нет. Только приглашаю, да, потому что все-таки это выбор каждого из нас, и каждый должен, конечно, искать свою книгу.
Ну, тогда стихотворение.
Заключительный аккорд. Вот мы сегодня говорили о том, что характерно было для дореволюционного общества нашей страны, и во многом это созвучно с теми процессами, которые происходят сейчас. И вот стихотворение, которое мне хочется взять в качестве заключительного, да, слова такого, оно будет как нельзя кстати. Потому что, как однажды заметил Юрий Поляков, писатель, наш с вами вот современник, в одном из своих произведений, человек все время находится в хороводе. Вот современный человек, и никак не может остановиться, он все время вот в этом хороводе, руки у него заняты, и выйти из хоровода он никак не может. И вот стихотворение, мне кажется, созвучно и настроению, и событиям, которые имеют место быть сейчас. «Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша». Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороге, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти. Топча, как листья, чьи-то лица, остановись. Ты слеп, как вий, и самый шанс остановиться безумством спешки не убей. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злоба к забвению собственной души, к бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши, остановись. Идя вслепую, о население земли, замри, летя из кольта пуля, и бомба в воздухе, замри. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись. Остановись.
Спасибо большое. Это стихотворение
Евгения Евтушенко.
Евгения Евтушенко. Да. Очень любимый мною поэт.
И очень точные строки.
Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Замечательный разговор, пробуждая добрые чувства. Я думаю, что каждый должен вот и перечитать. И статью посмотреть, пересмотреть, если кто-то не читал, или вновь просто прочитать. И стихотворение Евгения Александровича тоже прочитать, и не только это.
А многие другие,
я,
да.
Я думаю, что да. Вот. И спасибо вам большое, Ксения Борисовна. Напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с таким замечательным рассказом под рубрикой «Пробуждая добрые чувства», рассказом о Горьком, о статье Овчинникова, стихотворение вы услышали, Евгения Евтушенко была, Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Ксения Борисовна.
Всех благ, доброго здравия.
До свидания.